Здравствуйте, люди. Вот. Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания, потому что право трактовать высказывания может только автор. Вот. Сегодня очень странная будет тема, очень такая странная, противоречивая. И многие умные люди, которых мы признаем, что они там интеллектуальны, что они признанные люди, одни говорят вот так, другие говорят совершенно противоположные. Вот такая будет странная тема. И вот нам надо вот разобраться в этой. Называться будет тема «Святая ложь». Если была бы тема просто ложь, то понятно. Вот истина тебе, вот это тебе ложь. Ну и все понятно, да, есть дьявол, отец лжи, там, а Бог, он и есть истина, все понятно, да. А вот святая ложь, это как? Вот как это? А ведь есть такое, выражение, да, словосочетание есть, значит, что-то за этим кроется. И вот, вы можете дать определение лжи? Ну, что ложь, это что?
Неправда.
Неправда. Ну, а поподробнее, неправда.
Это когда скрывается истина, вот, и вместо нее подается неправильное понимание, трактовка чего-то.
Да, да. Так и написано в этих словарях, что ложь – это сознательное искажение истины, потому что если просто сказать, не поверят, а вот чуть-чуть повернуть там, да, с другой стороны, сознательное искажение истины – высказанное с целью введения кого-нибудь в заблуждение. То есть специально. Это осознанное, сознательное искажение ложь. Если просто оговорился, это не ложь. Если просто думал, что это так, и говоришь, это не ложь. А ложь это сознательное. То есть я знаю, что я делаю. В общем, тема сложная. И вот есть такие темы. Но эта тема, она жизненная, потому что есть много таких тем, они такие умные, но они как бы вот в воздухе висят, или даже там в безвоздушном пространстве, не знаешь, куда ее приткнуть. А есть такие темы, когда вот начинаешь их говорить, прямо чувствуешь, что можно прямо бежать уже и применять. То есть они жизненные, простые, понятные, практичные в них, потому что есть жизненная сила. И вот лучше вот те умные темы не говорить, а вот такие, которые прям чувствуешь, что... Они тебя активизируют. Хочется что-то делать. И вот в Чхендок и Упанишад есть такое произведение, так и написано, что в человеке, даже не в человеке, в живом существе самое главное не умение говорить, там, думать, что-то там из себя представлять, а вот сила. Есть эта сила или нет? Сила. И вот я думаю, вот в этой лекции она практична. То есть эти вещи, такие сильные вещи, они убирают пассивность, уныние, подвигают к активности. А какие это, что их объединяет? Они раскрывают истинный смысл происходящего. Ну, что такое святая ложь? А что оно на самом деле? Когда это нас... Мы когда активны? Когда мы наполнены смыслом. Мы можем... быть формалистами, что-то делать, как сказано, мы правильно это делаем, но когда мы наполнены смыслом, мы понимаем, для чего это делаем, тогда в наших движениях есть сила, и нам вообще против нас уже лучше не стоять, напротив, мы снесем, потому что мы тяжелые такие становимся, неуязвимые. Вот. И любая депрессия, она возникает от бессмысленности, от потери смысла. Мы такие вот умные, но... Такие. И вот, например, тема лжи. Вот надо лгать или не надо, или чуть-чуть можно лгать. Вот непонятно, да. Или вот врагу надо лгать или не надо, потому что он пришел сюда с автоматом. Вот надо ему лгать. Может, его лучше обмануть, чтобы он бед там не надел. И как? А ложь это же отец дьявола. Ну, отец лжи это дьявол, как же так? Или детям, например. Вот детям я лгу, например, да. Лгу, потому что вот он говорит, вот где моя машинка, потерялась моя машинка, я знаю, он любит машинку, я знаю, что эта машинка давно уже вдребезги, ее не существует, и что я сейчас скажу, у него там шрам на сердце сразу будет, я говорю, наверное, потерялась где-то, не знаю, надо поискать, вот так вот, или, например, такая ложь, или, например, вот реальная история, когда машина там во что-то врезалась, там мать, ребенок, и ребенок погиб сразу. Вот. А мать, она, ну, в такой вот, в тяжелом состоянии. И ей сказали, что да, с ребенком все нормально. И когда она немножко в себя пришла, ей сказали, ну, он умер. Вот. А если бы ей сразу сказали, и она бы умерла там. У нее уже было ослабленное состояние, и еще добить ее. Ну, так вот было. Вот такая вот бывает всякая ложь. В общем, и вот если взять заповеди, ну вот обычные христианские там заповеди, например, там, ну какие они там, не убей, не укради, так, они короткие, вот не убей, вот и все, не убей, не укради, не укради. И по инерции кажется, должно быть не лги, а нет, не написано не лги, там написано что-то подозрительно длинно. Там написано, по-моему, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Чего это так длинно? То есть, а в остальном что, можно лгать, что ли, получается? Вот. Ну, в общем, странно. А вот давайте посмотрим. Вот есть люди, которые никогда не убивали вот в нашем окружении. Ну, есть, да. Ну, давайте закроем глаза на поедание животных. Будем считать, что это не убийство. Ну, так, формально хотя бы. Ну, закроем глаза там на комаров, который там приземлился, там я ее так хлоп, вот так вот, закроем на это глаза. Ну, будем иметь в виду, давайте хотя бы только, чтобы вот, взял человека и убил, человек человека. Ну и, то есть, можно ли найти человека, который никого не убил, даже во время войны не убил, и даже никому не приказал, чтобы вот это убить, или даже, и да, неважно, с автомата, со шприца, неважно. Вот есть ли такие люди? Есть. Есть. Я бы сказал, полно людей таких. Даже во время войны полно. А вот есть люди, конечно, вроде нехорошо, но есть такие люди, мы можем их найти. А есть ли люди, которые никогда не воровали? Ну, хотя бы осознанно. Осознанно. Уже меньше. Потому что убить это одно, это перейти какую-то черту, а воровать, ну... А что, оно все равно никому не нужно. Но воровство есть воровство, да. И уже меньше можно найти людей, и даже надо постараться поискать, которые бы вот, не воровали. А есть люди, которые когда никогда не изменяли. Вот если в мое время, вот когда там я жил, там тогда жил, я уже давно живу, да, вот когда я там жил, там было много людей, которые никогда не изменяли супруг супруге. А вот в наше время, поколение, там, начиная с ну, с 80-х там и дальше, ну, в связи с тем, что вот эта реклама такая в кино, там, без прелюбодеяния, там фильм вообще не начинается. Вот. Они знают, что рекламировать, они знают, чтобы разрушить институт семьи. То вот был задан в огромном зале такой вопрос, там, а есть ли, знаете ли вы людей, которые никогда не изменяли, ни одна рука не поднялась. Это вообще проблема. Это вообще люди. То есть, но все равно есть такие люди, которые даже в Кали-Югу вот в это время, развратное, развращенное, уже кончено такое время, вот, где зло гуляет и не прикрываясь даже. Есть такие люди, которые есть мужчины, которые никогда не изменяют своей жене, есть женщины, никогда не изменяют. Есть даже, и даже из молодого поколения такое есть. Такое есть. А вот есть ли люди, которые никогда не солгали? Вот ни разу. И тут мы сразу понимаем, что это что-то из области научной фантастики, да? Или там ненаучной какой-то. Уже нет этого. То есть ни разу с детства, понимаете? То есть этот вопрос очень интересный. Я хотел прочитать стих Бориса Захадер, такой писатель был еще советский, да? 11-я заповедь называется. Всего 10 заповедей, он говорит 11-я. И он пишет про «не лги». Потому что такой заповеди нету. Вот нету. Вот, ну, в стихах это. «Чтоб мы себя приличные держали, на радость Господу и сатане на зло, нам вынес Моисей свои скрижали, но ах, как мало это помогло! Хотя сам Бог Отец их предоставил, и сам Бог Сын потом слегка подправил, увы, к чему все это привело?» А ведь как будто все предусмотрели, того, сего, другого не моги. Но заповеди не достигнут цели, пока месть главной нет. Не лги. Да-да, пока не действует она, смущен Господь, смеется сатана. Похоже, остальные без нее не более, чем жалкое вранье. Правильно, да? Получается, это как же так? Самую главную заповедь взяли и убрали. Вот веды говорят, что вообще правдивость – это последняя нога религии. Без правды никуда. Потому что, ну, без правды ты к истине никак ты не прилепишься. Ты не Божий человек. И вот он, этот Борис Захадер, говорит, что-то вот убрали 11-ю заповедь. Это очень подозрительно. Например, вот в Бхагавад-гите было 9 принципов преданного служения. Преданного служения. Ну, так. Ну, такая вот формулировка. То есть, если ты хочешь Божий человек, если ты хочешь быть таким вайшнавом, ну, тут христианином, там вайшнавом, то ты должен там делать вот это, вот ты должен вот так, заповеди, что ты должен соблюдать. Но когда некоторые люди заглянули в английские, в английское издание, там их 10 оказалось. 10-ю убрали. И там, знаете, что было написано? Гнев. На вот этих, на безбожников. Если не будешь гневаться на безбожников, вот это все, до свидания. То есть у тебя должна быть сила, гнев. И вот этот гнев убрали. Почему? Потому что Священное Писание политизирует, обращают такую, в политику. А политике выгодно, чтобы мы такие были овцы, такие смиренные, вот так вот, понимаете? И тут получается, что ж такое, взяли и лгать можно, ребята, да. Моисеюшка сказал, и народ его весь это на этом стоит. Там, понимаете, часть людей ложь избрала своим даже вот, ну, своей как доблестью, своим образом жизни. Иисуса в Библии так и называют, дети дьявола. Дети, и дьявол, их отец, он по совместительству, получается, там отец лжи. И это дети не духа, это дети праха, дети материи. И там написано, там Адама он из праха взял и сделал, да. А до этого были люди. Они же были, до Адама были люди, в Библии написано, вы ее читаете, да. Вот. А это вот какие-то странные. А поскольку Моисей из этого ж так помета, значит, а там это ложь взяли и сказали, это нормально. Ну так получается. Получается, прав Борис Захадер, что похоже остальные без нее заповеди не более чем жалкое вранье. Что толку, если ты... Но в этой же самой, в этой Библии есть это в Откровении, Апокалипсис, это 21.8. Я выписал такую интересную фразу. Откровение 21.8. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Начинается с боязливых и кончается лжецами. А в середине неверные, скверные, убийцы, любодеи, чародеи. Там маги всякие там, да? Такие колдуны. Вот. Тут знаете, что характерно? Что фраза начинается с боязливых. Я когда-то говорил, что все люди делятся на трусов и смелых. А все остальное производное. Ну вот, лжецы, то есть это все одна масть какая-то, да. И если человек лжет, или у него возникает такая потребность лгать, при этом он может думать, что он такой святой, это значит, что он что-то боится. Боится. А если боится, значит все, страх бежит от лица Божия, да, значит ты что-то не перед его лицом стоишь, может спиной как-то там, да. То есть, получается, лжецы вот, в озере горящим огнем, гиена огненная, в общем, не меньше. Ложь есть смерть, еще там говорится, та же Библия, да? А вот в заповеди что-то... Итак, и мы видим, что в настоящее время там мир лежит во зле, ложь везде, в политике, в медицине, в образовании, в бизнесе, а в рекламе-то, все пропитано ложью, все пропитано ложью. А ложь может быть не такая явная, а непонятная. Вот тебе говорят каким-то языком, как в медицине там что-то напишут, что ты там понимаешь, что там написали на по-латыни там, да? А что там оно в самом деле, мы не знаем. Вот, например, недавно мне пришли, прислали по интернету там пачка соли, которая продается. И там так какая-то вот буква и три цифры. Три цифры. Оказывается, если это взять, скопировать и в Википедию занести, это цианид. Цианистый калий, понимаете? Цианистый калий, который, если вот я его проглочу, это в соли просто травят людей. Они же не могут вот так вот с себя, чтобы снять ответственность, они пишут. Ну, кто знает, что эти три цифры означают цианид? Никто не знает.
Вот
соль добавляют, да, добавляют. Вот раньше не было, а вот появились, и ты смотришь там состав, и надо очень внимательно все посмотреть. Или, а, например, на вот эти Пасхи сейчас выпускать стали, вот, ну, Пасха, да, на Святую Пасху, там вот это сыпят этими разноцветными. И там состав, и там, в общем, добавляют эти какие-то какашки тараканов. Понимаете? Ну, тоже написано, опять непонятно что, но если это перенести, что это, вот есть ложь такая. Те вроде говорят, слова умные, непонятные, мы думаем, если непонятные, значит умные и хорошие, а нет. Надо, в общем, надо интересоваться, надо немножко перестать доверять на наше время. Вот. Все пропитано ложью. Ну ладно, понятно, у них программа депопуляции. Нас для них слишком много сейчас, и никак они не могут сократить. Вот. Ну, ладно бы это. О, да, заходите, люди добрые. Берите, что хотите тут. Вот, ладно бы это. А то ведь в семье, понимаете, в семье дети лгут родителям, родители лгут детям, жена врет мужу, муж врет жене. И при этом эти люди считают... Ну это, считай, семьи нету, понимаете? Вот если вот это в порядке вещей, семьи нету, отношений нету. На лжи, там наоборот, это одна плоть, и одна плоть не только мужчина-женщина, там и дети, они как по папе, по маме начинают лазить, понимаете? Да, вот она бегает, а потом раз это, о, обнялась там вот так вот, понимаете? Они вот, потому что некоторые вещи не словами переводятся, Ну, некоторые вещи нельзя передать словами. Вот как-то вот они энергетически передаются, да. А вот это, считай, семьи нету. Почему? Потому что, ну, ложь. Потому что ложь. И сказать этим вот людям не лги, это все равно, что сказать, ну, так, а вы можете немножко не дышать вот сегодня? Они скажут, ну как, нет. Потому что если они перестанут лгать, у них отношения сразу разрушатся. Сразу много чего выяснится. У них много там этих скелетов всяких в шкафу. И эти люди серьезно считают себя такими божьими людьми. Вот. И уже доказывают на высоком таком научном уровне, в частности, как это такая женщина есть, как ее, Де Паула, доказала, что ложь – это очень распространенный в повседневной жизни коммуникативный феномен. То есть врать не будешь – не получится у тебя коммуницировать. Вот. И Джанни Родари, слышали про такого Джанни Родари, да, он, у него там и фильм, экранизация была Джельсомино в стране лжецов, вот он Чиполлино, который написал. Вот он, например, пишет, Джанни Родари, еще задумал, что это женщина, а оказалась мужчина, который приезжал в Советский Союз, кстати. Мне кажется, что самые опасные враги человечества – это лжецы. На свете есть сотни тысяч лжецов. Лжец – это журналист, который пишет о свободе, а думает при этом о свободе, в которой капиталисты рабочих эксплуатируют, а империалисты выжимают соки из колониальных народов. Лжец – это тот, кто говорил «мир», а на деле стоит за войну. Лжец – это тот, кто болтает о достоинстве человека, а на деле ратует за смирение и покорность, учит молчать перед лицом несправедливости, закрывать глаза перед нищетой. Вот. Кстати, он был вообще, как говорят, в захвате, когда приехал в Советский Союз, он говорит, вот это да, вот неужели так это можно в самом деле жить? Он был, ну, просто шокирован. Это говорит о том, что и он хороший человек, интересовался, книжки какие его добрые, детские, да. Вот, но он для него приезд в Советский Союз была фантастика. Он говорит, я не думал, что так можно жить. Я думал, ну это только фантастика. Оказывается, можно на Земле построить что-то такое общество. Что Википедия говорит? Я не буду читать, что такое ложь, это то-то. В Википедию попали даже такие слова. В последние несколько десятилетий, вот прямо при нас, в жанр документального кино в связи с растущей его коммерциализацией стало проникать все большее количество явной лжи, то есть заказной дезинформации и постановочных сцен. Зритель никто не предупреждает, что ему показывается ложная информация. Так, зритель никто не предупреждает, что ему показывается ложная информация. В погоне за прибылью, в показе псевдодокументалистики стали специализироваться уже целые телеканалы, такие как РЕН-ТВ и НТВ. Это из Википедии. То есть там уже напрямую говорится, что вот эти каналы, они проданы от макушки до хвоста этому дьяволу, получается. И, ну, какие виды лжи? Поскольку это не просто феномен, это даже в заповеди как-то там, не в заповеди, а вот в грехи угодило. И этим вопросом серьезно занимаются, как вот таким феноменом. Какие там есть притворства, самозванство. А кто-то может подсказать, какие виды лжи могут быть? Подмена понятий, детская ложь, это отдельная категория, детская ложь. Говорит, это там фантазия. Бывает старческая. Ну, не, если он заговаривается, это уже не ложь. Ложь — это сознательное искажение какой-то фактологии, чтобы ввести в заблуждение. Сознательное. Детская, старческая — это уже не ложь.
Нет, когда человек не столько болен, сколько он пытается подать, что он такой, вот такой, как бы требует немножко
больше. Внимание, да.
Внимание, наверное. Он делает это с помощью лжи, а не с помощью диалога реального.
Ну да, лесть относится к лжи.
Конечно.
Ну, относится. А говорит, ну лезть — это же наоборот, погладить по головке человека, сделать что-то там
мур-мур.
Да. Ну, клевета, понятно, клевета. Самооговор. Самооговор. Я сам себя уговорил. Взял на себя там кого-то, да? Блеф. Замечательный фильм был с Челентано. Блеф. Это считается уже, это круто. Блеф. Это не просто ложь, это крутая ложь. Так ему надо, нечего. Экспроприация экспроприаторов. Введение в заблуждение, подтасовка фактов, контекстная ложь, например. Контекстная ложь — это когда ложь не говорится, например, показывается какая-то секта, вот они там пляшут, шаманят какие-то бубны, и там у них жертвоприношения чуть ли не там не человеческие, и рядом показывают какого-нибудь там, я не знаю, там Алана Чумака, кого-нибудь. И у человека сразу он оттуда, наверное, да? А ведь прямо это ничего не говорилось. Так делают, чтобы человек сам свои выводы делал. Причем это такая самая такая опасная ложь, потому что человек потом будет... Короче говоря, человек больше всего дорожит собственными выводами. Когда им просто расскажут, это так, и надо про это думать так. Он это быстро... А если ему такую простую задачу, там два конца, два кольца, посередине гвоздик, да, ножницы, и он: ножницы, о, я ж такой умный. Если он сам догадается об этом, то он будет считать это за истину. То есть он, человек, очень дорожит собственными выводами. Ну, бывает там превозносение там кого-то, излишняя там похвальба. Бывает ложь из-за устаревшей информации. Вот. Оно уже устарело, время сместилось, все поменялось, а я еще говорю вот так. Оно уже давно не так. Давно не так, например. Я про человека говорю, а вот он такой, он там вообще тюремщик, гад. А он уже святой может быть, он уже там людей исцеляет. Он уже такой набожный, что каких и поискать, мы не знаем, да. Если ты устаревшая. Или там из-за двусмысленности информации. Например, вот так люди интересно устроены. Это... Дюма, старший Дюма. Есть младший, есть старший Дюма. Вот он говорил, ему принадлежит такое изречение, что если фраза какая-то двусмысленная, то будьте уверены, человек ее поймет именно в неправильном свете. Поэтому если двусмысленная фраза, значит, надо это, ну, какая-то, как это сказать, комментарий какой-то небольшой дать. Или ложное опровержение, например, там. Преувеличение, самообман, или преуменьшение, или лжесвидетельство. Вот, ну вот считается, уже свидетельство это как на суде, да, но считается это не преступлением, если свидетель давал показания, когда он в это свято верил. Вот, считается нет, потому что это осознанно, это неосознанное. Или там клятва преступления. Вот клятва преступления, это всеми осуждается, во всех народах безоговорочно. Давал клятву и взял, и вот и нарушил. Иисус, кстати, тоже сказал, вот не надо клясться, да, на всякий случай, да, не клянись, потому что что ты можешь, ты что, всем располагаешь информацией, ты хоть знаешь, ты, на что ты там подписываешься, да, поэтому не клянись. Но, тем не менее, клятвы есть, например, я давал клятву несколько раз, да, вот, например, когда было, я выходец из клуба «Логос», и нас там кое-чему научили, нас учили магии, нас учили воздействовать на людей, воздействовать на массы людей, там, исцелять. Мы знаем все религии, проходили их, видеть ауру, там, много чего делать. И мы в конце давали клятву, что в собственных интересах эти знания не использовать. И даже в качестве самообороны на тебя нападаешь, должен отмахиваться палкой. Не вот так вот. А вот это только для, чтобы помощи людям. И расписывались, не кровью, правда, а чернилами расписывались, что мы не это, да, согласен. И в конце было написано, что а кто нарушит эту клятву, там было 12 пунктов, да потеряет он силы. И все, кто расписались и попробовал воспользоваться, они тут же потеряли силы. А те, кто не расписались, вовсю, значит, это применяли эти знания и не теряли силы. Но потом, правда, было еще хуже. Да, было еще хуже. Вот эти знания дополнительные. Вот у меня сколько есть, столько силы нет. А это сверхсила. Сверхсила дается не для тебя, а для того, чтобы ты еще кому-то. Вот это надо понимать. Это надо понимать. А то мы хотим быть такими могучими. А для чего? Твоей силы, вот как существа, как обезьяна вот такой, хватит, вот так вот с головой. А сверхсила, чтобы ты был могучий, то там, оборонять других там и так далее. Вот для чего. Вот. Это я про что я? Про клятву преступления, да? Вот. Оказывается, если распишешься, ты не можешь ее нарушить даже, да? Вот все-таки, вот почему? Потому что, я не помню, какой-то человек из юриспруденции, он был в царской России, потом он был советским вот этим юриспрудентом, он является основой юриспруденции. Он говорит, всякая бумажка, которая подписана, она является не просто ну, какая-то там бухгалтерия, она взаимодействует с волей человека. Если человек поставил свою подпись под чем-нибудь, он теряет силы определенные. Это магия. Вся бухгалтерия – это магия. Это магия. И вот вы думаете, что они там эти законы выпускают? Это самая настоящая магия. Поэтому я и часть моих друзей полностью вышла. Никаких медицинских карт ни у меня, никого, чтобы мне никого не зацепить. Это магия. Это магия. Ко мне приходит человек, у него там куча болячек. Иногда я говорю, выкради свою карту медицинскую. Он ее приносит, я сжигаю, больше ничего не говорю. Иисусе там помоги. И у него кончаются все заболевания. По большому счету, болячек нету. Болезней не существует вообще никаких, что там написали. Это тоже магия, не существует. Существуют какие-то тормоза, которые тормозят тебя от этой гиены огненной, чтобы тебе хуже не было. Чтобы дать тебе время подумать. И тормозят именно в том направлении, в котором ты так вот успешно там землю роешь, благими намерениями выслана дорога в ад. Вот ты же думаешь, что ты прав. Вот все заболевания. Поэтому надо просто понять, что туда не надо, это не твой. Другие могут идти стройными рядами, может, это их какая-то миссия. У тебя миссия в другую сторону. Все. Все болячки. Их нету вообще в природе. В природе. И целая индустрия работает. И врачи, которые. Ну, настоящие врачи, нобелевские лауреаты в том числе, говорят, нет, вся вот эта фармакология, все вот это что, ну, понятно, если там перелом, там какую-то шину наложить, ну, все. А то, что вот внутрь принимать, или внутривенно, это нет. В организме человека есть все. И микроорганизмы ему в помощь, они ничего плохого, вот. Есть еще патологическая ложь. Патологическая ложь, это, знаете, когда человек не может не лгать. Вот не может. Вот. Некоторые лгут по необходимости, а некоторые лгут просто так. Вот просто так. Вот чтобы день прошел и ни разу не соврал как-то. Ну, патологическая ложь, да, понимаете? И патологическая ложь, вот сейчас я даже зачитаю, чтобы не ошибиться. Исследователи рассматривают патологическую ложь как следствие тяжелых психических болезней. Их неотъемлемый атрибут. То есть человек, который любит приврать, то есть он психически не считать его психически нормальным. И психические заболевания без лжи не обходятся никак. Это неотъемлемый атрибут. И пишут, это ж ученые, да, к патологическим лжецам относят алкоголиков. Если человек полюбляет это дело, значит он не... Наркоманов это понятно. Многие говорят, наркоману верить нельзя. Или люди, которые любят самолюбоваться, нарциссизм, да. И есть просто откровенные психопаты. Психопаты не могут. И причем, когда они лгут, они в это даже верят. Они очень убедительны. Очень убедительны. Это профессионалы. Профессионалы. Вот сколько у нас лжи, ну, в течение суток. И мне не хочется рассказывать, я много раз рассказывал, когда вот Анатолий Антонович, который наш, мой там гуру, вот это в клубе «Логос», давал задание, я один раз сказал, а вы теперь задание такое, неделю не лгите. Я думаю, фу, неделю. И оказалось, что не могу, не могу. Оказывается, что это, ну, не то, что испорченная какая-то натура, это обычный, нормальный фон. И я когда начал убирать этот фон, вот когда, ну лжешь, когда была установка не лгать ни при каких условиях, оказалось тяжело, тяжело. И с меня там пух и перья летели. Вот. Это потому что меня что-то спрашивают, а мне по условию договора надо сказать, как оно есть, то есть как я думаю. Как я думаю, все говорят, ху, мы думали, ты такой, а ты никакой. Вот. И мне бы стало очень плохо, я потерял весь авторитет, который был, а при этом я считал себя очень честным человеком. И другие меня считали тоже очень честным человеком. Вот. А потом прошло еще 2 недели, вдруг ко мне пришел такой авторитет, который никогда не был, когда я просто перестал лгать. Такой авторитет пришел, железобетонный. Все стали меня бояться просто, ну, начальство. То есть, ну, начальство лжет всегда. Чтобы вы знали. И это их неотъемлемый атрибут. Потому что они вольно или невольно, но так система построена, что вот этих вот рабочих, и они вынуждены обманывать. Потому что если они скажут, как есть, все разбегутся и просто будет плевать в их сторону. Вот. Они стали бояться, лжецы стали меня вдруг бояться. И когда мне замерили биополе, до того, как я перестал лгать, оно было 7 метров. Это очень, это считается большой показатель 7 метров биополя. Но оно у всех людей, которые занимаются ежедневным тяжелым физическим трудом. Просто спортсмен. Это никакая не какая-то не духовность, просто вот сила такая. Вот. Вот. То после этого оно стало 14 метров. В два раза. И везение страшно. Было, вот если где-то какие-то были болячки, они сразу проходили. То есть это я, у меня как бы кокон, в котором я находился, стал в 2 раза больше, толще, такой я в такой сахар. Меня вообще неуязвимый. И эта энергия, она стала работать на меня во всех смыслах. Во всех смыслах. Например, вот я это сильно ощутил. Я тогда был бригадиром, и мне надо было с утра, например, поменять вот эту стрелку. То есть это надо вырезать щебень, договориться за кран грейфельный, чтобы ну, щебень туда так чистый такой. Надо поставить красные флажки, договориться с дежурным, чтобы там не ездили, ездили куда-то в обход. Полдня уходило на одни договоры, прежде чем мы втыкали красные щиты и начинали. И потом задерживались после работы. А это я шел после этого. Ну вот, после того, как лгать перестал, просто шел, и они мне по пути. Я доходил до работы за 10 минут, и вся договоренность уже была. Я так, ребята, вперед! И мы досрочно все кончали. Вот, то есть, ну, на меня как работа. Потому что вот я понимаю, да, Бог, наверное, любит вот таких вот, которые, ну, про себя особо. Вот. И вот эта мелкая ложь, которая вообще ни к чему особенно не обязывает, много тебе там никого не спасает, это, ну, типа вот, алло, сейчас через 5 минут буду, а приходишь через 15. И говорит, ну какая-то что, ложь что ли? Это неточность. Но эта неточность Википедия называет ложью. Вот, получается, и все говорят, что как-то от лжи надо удаляться. Но у нас сегодня тема такая, святая ложь. Странная тема, святая ложь. Но есть ли ложь оправданная? И Википедия говорит, есть. Ну, Википедия не бог весь какое священное писание, но оно есть, и там есть написано разные виды лжи. Вот тут мы подходим к сути темы. Есть такая белая ложь, например. Белая ложь – это такая деликатная, ну, чтобы не обидеть человека, да? Человека. Женщина худеет, и аж неделю худеет, и потом, ну как? И подруга говорит, да ты как была толстая, так ты осталась. Она, вот так вот, и все. А надо было, может, ободрить, да? Ободрить. Что вот это, правда матка? Кстати, веды говорят, что правда матка это ложь. Потому что настоящая правда, она двигает к человеку лучшему, двигает к человеку, ну, он должен возрастать, настроение увеличивается. И поэтому у правды есть мама, называется доброта. Если правда без доброты, то это правдой не является. Потому что правда, она же от истины недалеко. Она должна одухотворять, поднимать. А если она тебе приспускает, то значит это, смотри, это какая-то не оттуда она правда. Не оттуда. Не вовремя. Кстати, это Лао Цзы говорит, что великое преступление мудрецов заключается в том, что они преждевременно открывают истину, не готовым к этому людям. Например, какой-то пахарь, он пашет, насвистывает, там, он такой счастлив, он в природе, он, может, звезд не хватает с неба, никаких-то философских истин не знает, но он счастлив. А прогрессировать можно только в счастливом состоянии. И вот кто-то приходит и говорит, ну и что ты тут пашешь? Вот, пашешь, а ты знаешь, как Вселенная устроена, ты знаешь, есть такой закон кармы. И у него настроение падает, он говорит, вот я тут землю ковыряю, а надо вот чем заниматься. А он к этому не готов. Ну, эволюционно не готов. Может, пару лет, может быть, там надо. А его это мы пару лет лишаем и говорим. И он тогда, оп, это преступление. А что я сказал? Я же правду сказал. Вот так вот. Но не вовремя. Не вовремя. Разве, или там детям, разве можно некоторые вещи говорят раньше времени? Вот там вот секс-просвет, например, есть. Что? А что, они разве не правду говорят? Правду говорят. Вот Макаренко... Вот он же известный воспитатель, да? Авторитетный воспитатель. Его спросили, как насчет это, не секс-просвета, а как-то по-другому тогда называлось. Он еще тогда, в революционные вот эти годы, что тогда жил. Он говорит, самое лучшее нравственное воспитание молодежи и детей, про секс вообще им ничего не говорить. Сначала влюбятся, созреют, а тогда это само придет. Вообще не говорит. Он говорит, самое лучшее, хотите нравственное воспитание. А те говорят, нет, надо же рассказать, а то где-то на улице ему расскажут. Понимаете? Вот, пожалуйста, очень похож на того Лао Цзы. То есть такая, это называется белая ложь, вот как черная ложь, черная магия, белая магия, черная магия плохо, вот, а белая магия хорошо. Кстати, чем отличается? Отличается тем, что вот черная магия, ты делаешь что-то с человеком, и он даже не знает, он тебе там предался полностью. А белый, он должен знать, что с ним происходит. Тогда все должно быть по-честному. Тогда нет таких кармических реакций. Он берет на себя ответственность, а это правильно. Каждый человек должен брать ответственность за свою жизнь. Итак, вот эта белая ложь такая деликатная или хороший тон. Есть во благо, благородная ложь, вот эта святая ложь. Это, ну, что про это пишет? Я же обещал вам с Википедии почитать. Про хорошую ложь. Это ложь, которая в случае ее раскрытия принесет слушателю или третьим лицам значительный вред. Однако в то же время представляет собой значительную выгоду самому слушателю или обществу в целом. Ну прямо соврал и всем стало хорошо. Как-то вот так, да? Вот такая. Ну это... Ну, это как пример, вот, который я рассказывал, когда там мать с ребенком, да, и ей сообщили о смерти чуть позже. Чуть позже. Ну, вот такая, что, ну, жизнь, считай, спасена. Или там введение в заблуждение преступника. Вот он пришел и говорит, так, где тут что, где тут, кого тут? Вот я ищу его убить, где он? И ты скажешь, а он за занавесочкой спрятался. Я же правду сказал, да? Тут вот как-то вот и... вроде бы надо, ну, и где то зло? А тут вот оно зло, пришло само зло. И зачем злу знать истинное положение вещей? Вот зло надо наоборот, получается, запутать. Это ложь или, например, шутливая ложь, да, анекдоты всякие там. Ну, анекдоты это так, фу, а вот есть шутки такие, шутки там, 1 апреля, ха-ха-ха, там, вот. Невольная ложь, благородная ложь. Вообще интересное время. Вот эта тема, вот сейчас очень интересное время, когда многие люди переосмысливают вот свое мировоззрение. Вот раньше было, о, государство, это, да, это, они о нас заботятся. Теперь люди говорят, а может они не заботятся, а может они и раньше не заботились. Ну, где-то временами заботились, а так нет. Вот, и там догматы всякие, например. Вот считается, вот, ну, мы думаем, что некоторые вещи, которые ушли навсегда в историю, они раз и что-то возвращаются. Например, там крепостное право. Помните, крепостное право, там люди, это были вещи. Его можно было продать, обменять на что-нибудь. Это вещь. Был какой-то фильм, не помню. По-моему, «Барышня-крестьянка». «Барышня-крестьянка» фильм. Я не запомнилось. Ну, кто-то кого-то там съездил прямо по мордасам. Там, вот так вот. И барин говорит, что ж ты делаешь, такую вещь испортил. Вот такое. Такую вещь. А, такой предмет испортил. Вот. И у них, у этих помещиков, вот так в порядке вещей, что это вещь крепостной. Это не человек. Не человек. Хотя он, может быть, даже и умеет того барина. Читать, писать умеет. Вот такой вот. И сейчас то же самое происходит, что если так вникнуть в документы, которые не печатаются страшной силой, мы просто не обращаем внимания, живем своей жизнью, а эта магия, она нас потихоньку обволакивает. И когда мы начинаем какие-то движения делать, нам говорят, а вот, согласно постановлению кабинета министров и все такое, мы, о, ну раз напечатали, наверное, правда. Мы вообще не принадлежим ничего. Ну, вот паспорт, который мы все имеем, он на, вот если ты предъявляешь этот паспорт, ты сам о себе говоришь, что ты вещь. И даже посылали запрос, и там говорится, что гражданство, мы говорим, это гражданин паспорт, это не гражданин. Паспорт не говорит, что ты гражданин, он говорит, что ты ну, перемещенное там лицо какое-то, ну, это, и, мигрант. Поэтому не предъявляйте паспорт нигде. Возьмите там волеизъявление или даже без ничего. Скажите, вот я такой. А мы хотим выяснить ваше это самое личность. Выясняйте. А вы мне сначала, вы-то кто вообще? И выясняется, что они тоже никто. Они не имеют прав, и они к Республике Украины или государству Украины ни малейшего отношения не имеют. Не имеют, да? Если имеют отношение, то, скорее всего, там их и этот тарификационный номер там, по тарификации международной, там, это взять же кабинет министров 771, а это Нью-Йорк. Это Нью-Йорк. То, что Украина касается, это по международной тарификации 804. Где 804, где 771? Ребята, вы чья, какая, что вы за полиция? Нью-Йорк, ну идите туда, там командуйте, здесь Украина. Примерно так. Вот. Итак. На чем я остановился? На том, что это обман. Мы же думаем, что они государственные служащие. Они никакие не государственные служащие. Нам просто надо вникнуть в это. Вникнуть и потом им сказать. И тогда им крыть нечем. А так, если мы не вникаем, если мы не это... дактилоскопируем, как бы сказать, вот эти вещи, то получается они, вот как сейчас в Европе и сюда эта машина движется, детей забирают вот просто так, потому что какой-то получатель ему там прижало там какую-то почку или что-то, или для каких-то иных целей детей, забирает просто вообще безо всяких этих Ну, без причины. Без причины. Приходит, и причем обман всегда. Приходит, а чего у вас в холодильнике ничего нет? А какое тебе дело, что у меня в холодильнике? Может, мою я его? Да. Кто вы такие, вот эта ювеналка? Кто вы такие? Вообще их на порог нельзя пускать. Потому что ее финансирует ООН, Организация Объединенных Наций. И она их дрессирует на то, что как забирать. И забирают обычно в пятницу вечером. Потому что, знаете почему? Как вы думаете? Вот догадайтесь. Потому что даже суббота, воскресенье, все администрации там выходные. А за два дня ребенок уже тю-тю, очень далеко. А мы заберем его только... А вот тут соседи настучали, что вы тут... кричал ребенок, вы его убьете. Мы просто снимем побои и завтра придете. Там мы ничего, смотрите, вы нормальный, адекватный, грамотный, здоровый, розовощекий, веселый. Ну понятно, но мы же не можем не отреагировать. И сопровождение же полиции. Вот если сразу их послать, они на порог бы не пустили. Они говорят, можно войти? Заходите. Все, ты попал. Все, ты попал. И потом, ну, завтра придете, заберете. А завтра там, говорит, извините, мы не работаем, все, начальство на выходных. А через два дня сказали, а ребенка тут уже нет. Потому что мужика рядом нету. Ну, правда, был один случай, когда мужчина все-таки пересек границу, приехал, в суде отстоял, забрал ребенка и все. А там эти женщины, эмоции. А эмоции там, они в суде не учитываются. И судьи прекрасно понимают, Смотрите, на каком уровне это ложь. Вот. Ну, что теперь делать?
Вот. Консульство не работает.
Работают, только не на народ. Работают, еще как работают, только не на народ. Не на народ они работают, вот на народ они не работают. И сейчас вот наша громада этим занимается. Вот. Буквально вчера отбили одну девочку. Да. Вот. В Думдара посмотрите, там видео есть, все. В суде. Вы бы смотрели, как громада как пришла, как там, как начали там говорить. А у них руки тряслись вот эти. Они ну, так уверились в своей безнаказанности. А тут пришла целая толпа, и еще подкованная. Вот, да. В общем, и они хотят, чтобы это было на законодательной основе. Ну и всем хочется надежности, а главное понимания, потому что все несчастья происходят, и даже страх происходит, потому что мы что-то не понимаем. Все надежности, стабильности, ясности. Ясность нужна везде. Изучаешь любой предмет, там вот, например, ну не знаю, физику, химию, там есть какие-то базовые понятия, если ты их учишь, потом понятно все остальное. Если ты пропустил, потом тебе что-то говорят, ты вообще ничего не понимаешь. В юриспруденции то же самое, в жизни то же самое. В жизни должны быть ясные вот некоторые понимания. И что нужно понять, усвоить. И вот именно эту базу нам и меняют. Базу меняют. Она, то есть, и ну, вообще-то так вот Бог устроил. Так Бог устроил, это написано, вот виды веры есть. Целая там глава. И вера бывает такая, вера такая. Но человек всегда во что-то верит. Если он во что-то верит, значит, он всегда находится в таком состоянии, что все ему понятно. Вот все ему понятно. Даже последний никакой, он думает, что все понятно. Но потом, которым действительно понятно, у них как-то все гладко идет по жизни, а которому непонятно, он делает ошибки и говорит, ой, какая вот дикая несправедливость. Дикая несправедливость. Но нам кажется, что ясно. Только, знаете, есть такая мелочь. Если ты недоволен чем-то, это означает, что тебе только кажется, что ты такой умный, но ты совершенно не понимаешь, что происходит. Такая мелочь. Как определить, что я достаточно умный на сегодняшний момент? Нам не надо знать все, нам надо знать то, что надо сейчас. Для моих действий, для моей там, ну, безопасности даже, да, чтобы эти действия были не с оглядкой. То есть, если я чем-то недоволен, это означает, это симптоматика того, что в этом направлении как раз я не сильно умный, и надо немножко подучиться, да. Потому что если я умный, вот как там это, в армию там забирают, да, если человек умный, он разговаривает с этими, как их, рыбачки называют, да, рыбачками, 40 секунд, и они сразу отходят. А остальных под белые ручки. Потому что этот знает, что говорить, эти не знают, что говорить. И он уверенный, уверенный верой. Они как собаки чувствуют, что вера, или он просто слова знает. И они смыслом не наполнены. Вот. Слова это всего лишь форма, но там должен быть смысл, опыт какой-то. Опыт. То есть человек должен быть такой тертый, такой битый. Ну и наступает, конечно, всегда время, хотим мы того, нет, оно наступает, приходит озарение, и к тебе действительно становится понятен вот этот истинный смысл происходящего. И когда озарение наступает, тебе попускает, у тебя здоровье восстанавливается, у тебя психика восстанавливается, ты начинаешь делать верные движения, а не в закрытую дверь там стучать. Вот когда вот это озарение происходит. И тогда может возникнуть вопрос, а что бы сразу так не сделать, чтобы всем было сейчас сразу все понятно. Возникает претензия к этим философам, к священным писаниям. Вы, ребята, чем занимаетесь? Видите, сколько баранов развелось? Что бы сразу не написать? Вот. И кажется, вот я, например, читаю там, ну... Вначале было слово, и слово было Бог, да, известное вот это, да, от Иоанна, и слово было Бог, я думаю, о, как интересно. Сначала, первый раз прочитал, думаю, а что это, вначале было слово, и слово было Бог, ну, какая-то красивая преамбула к этому, к Евангелию там, да, потому что это только от Иоанна, а у остальных этого нет, думаю, вот, решил так вот фейерверк пустить, там, вначале было слово. Ну, ничего не понял, ну, слово так слово. И слово стало плотью, ну, стало так слово, стало. Потом пришло время, я начал читать, вначале было слово, и слово, я думаю, да, вначале слово, слово сказал, и потом оно, и потом, может, это мысль имелась в виду, сначала какой-то чертеж, сначала какая-то задумка, а только потом идет материализация всего, да, вначале было слово. А потом прочитал, оказывается, вначале было слово, оно же там переводится, это на русском слово, а это было логос. Написано было логос. А логос переводится не слово. Слово это всего лишь один из переводов. Это и понятие, и смысл, и форма, и там тут много там чего. То есть это, оказывается, логос это понимание чего-то. Сначала было понимание чего-то, понимаете? А есть люди, которые живут, ну, без понимания, им что говорить. То есть, и вот приходит иногда озарение. Озарение. И знаете, я хочу сказать, что вот если брать философов, обычных философов и священные писания, то там есть такая тенденция, и я 100% сам убедился, ну, хотите верьте, хотите нет. Но там сложное превращается в простое. Там берется что-то такое запредельное, такое космология какая-то, и рассказывается простыми словами для нас бестолковых. Вот. Чтобы мы поняли. То есть священное писание это для тупых, бестолковых людей. И философы тоже для тупых, бестолковых людей. А есть наоборот. А сложное делают, вот, например, какая-то песня. Иногда в песне слушаешь, когда их переведешь на другой какой-то иностранный язык, там иностранец вообще не понимает. Они же не говорят, эти там поэты, небо голубое, они говорят, синь высоты что-нибудь. Вот если там переведешь, ну, вообще ничего не понятно. То есть, ну, для красоты вот это. То в священных писаниях, там наоборот, все упрощается. И если я не понимаю... А там уже просто, там уже просто. Вот этот Шрила Прабхупада, вот он в этом Бхагавад-гите пишет, там через раз он пишет, в каждой там шлоке пишет, он комментарий пишет, говорит, здесь ясно сказано. То есть, ну, это надо быть, ну, конченным идиотом, чтобы не понять. И дальше комментарий, там вот такая, две строчки, и он говорит, здесь ясно сказано. Граждане идиоты. И на две страницы для идиотов расписывает, что же там было сказано. Со всякими примерами. Чтобы уже точно поняли. Но некоторые даже и комментарии читают и не понимают. Понимаете? Это означает, что ну, не пришло их еще время. То есть ну, файлы не добавились. Им нечем. У них не отросла еще понималка. У них нет опыта. Обычного опыта. Ну медленно люди по жизни как-то двигаются. То есть нечем тебе еще читать. Это, знаете, вот бывает, говорят вот в народе, что пьяному лучше ничего не объяснять, да, потому что ему говоришь, И я понимаю это состояние. Когда-то был в состоянии опьянения, у меня такое было. Я вот слова понимаю все по отдельности, а что мне человек говорит, не понимаю. Понимаете? Слова — это форма. Форма чего-то. А вот смысл, он у меня, ну, вообще, когда мы общаемся, вот я говорю, и вы слышите, и что-то понимаете. Можно сказать, что я вот сотрясаю воздух, выдыхаю, воздух вибрирует, доходит до вашей перепонки. Вот сюда перепонка колеблется, мозг это как-то дешифрует, и вы понимаете. На самом деле нет. У пьяного перепонка так же самое колеблется, но он ничего не понимает.
Форма неритмично построена, чтобы смысл пошел.
Нет, просто когда мы с вами разговариваем, общаемся, мы, ну, там йоги говорят, как минимум 7 каналов вот так вот сразу идет, вот так вот 7. И это только самое нижнее. И в принципе, если люди друг друга хорошо понимают, то можно, можно по губам, например, читать, да? Вот. Колебаний воздуха что нету? Нет, а человек как-то понимает. И поэтому пьяный что? Что такое? Вот как там мусульмане говорят, что, ну, если человек 100 грамм выпил, то Аллах 10 суток с ним не разговаривает. Просто у нас алкоголь, он режет вот эти верхние, вот эти каналы. Я вроде все понимаю, а вот. То есть нету глубины. Глубины нету, понимания глубины нету. Форма есть, мы общаемся такими формами, вот так вот, и все. Вот. Хотя глубины понимания нету. Хотя алкоголики говорят, когда выпьешь, такая глубина наступает, понимание. Но я не хочу с ними спорить, что у них сразу все там хорошо. Вот. Ну, просто есть некоторые вещи, из-за отсутствия опыта наш понятийный аппарат еще не готов, просто не готов воспринимать. И понимаем, как можем. Вот мое понимание, это 20 лет, которое сегодня другое, а может через еще 20 лет оно другое будет. Мы не знаем. Не знаем. Что-то мы меняемся, наш опыт. Мы по-другому смотрим на вещи, по-другому оцениваем. И, соответственно, мир с нами как-то по-другому реагирует тогда. Вот. Итак, вот вначале было слово. Вот логос переводится как проявление смысла, если так обобщить. А там вообще это число, слово, смысл, понятие, там много переводов. Но если все сархивировать, проявление смысла. И поэтому люди, которые ведут бессмысленную жизнь, это может быть непонятно. Ведь они просто живут без смысла. То есть не живут. Бессмысленная жизнь, жизнь не является. Не является, она никуда не движется. Весь этот мир, вот что вокруг, он нравится, нам не нравится, он проявление смысла. И иногда смотришь вокруг и думаешь, а зачем эта бессмысленная война, например? Зачем это бессмысленная? Нет, во всем этом есть смысл. И внимание, этот смысл не только плохой, он и хороший. Если ты видишь, что это, ну, зря, вот взяли там завод и порезали на металлолом, да, вот он, а он был вообще единственный в мире такой хороший. Вот у нас вот даже вот, взяли и порезали. Какой смысл? Бессмысленно? Убыточно? Не, вот за этим есть какой-то смысл. За этим есть смысл. Это, знаете, как вот у Карлоса Кастанеды там такой есть знаменитый гриб пьет. И вот кто Кастанедой увлекался, нет? Ну, много не потеряли. Так вот, его там, если покушать этот грибок, то улетаешь вообще, тебе хорошо, ты такой. Ну, типа, да. И вот там этот пьет, он рассказывал, его надо, чтобы он тебе вреда не принес, чтобы ты не стал, чтобы ты не был зависим от этого гриба, а чтобы ты сам командовал там. Надо его продержать в таких условиях, чтобы он уже там додыхает уже все сейчас, и потом чуть-чуть там водичкой, чуть-чуть, и вот ты его приручил, чтобы от тебя зависеть, а потом ты можешь его употреблять, вот даже так. Вот с нами примерно делают то же самое. Нас доводят до измора, но потом нами можно управлять, мы понимаем вся жизнь вот у них. Мы как рыбы в аквариуме, захотят покормят, захотят не покормят. Да. А надо вставать на свои лыжи уже, давно пора. Итак, весь мир проявление какого-то смысла, и мы постепенно понимаем этот смысл всякими, ну, ракурсами вот этими вот. И мы думаем, что это что-то такое философское. Нет, это просто обычная школа. Например, школа, где там математика, физика, химия. Это физика, химия, это проявление этого мира. Проявление смыслов этого мира. Если мы знаем вот эти науки, в основном даже точные, вот, если человек действительно не зубрило, а их изучает, он очень быстро приходит к тому, что все законы как-то похожи. Химия, физика тоже похожи. Это одни и те же законы, законы только в разных каких-то уровнях. И наводит на мысль о едином законодателе. И настоящий ученый, который изучает мир, настоящий ученый. Мы говорим ученый, это значит точно безбожник. Потому что вот есть наука, есть религия. На самом деле нет. Веды говорят, есть, ну, там, ведическая троица такая, Брахман, Бхагаван и Параматма. И вот то, что кто изучает Брахман, это есть ученые. Брахман, вот это внешнее появление. Ну, шелуха, в общем-то. Шелуха, но по шелухе тоже кое-что можно понять. А некоторые и шелуху даже это не знают, там куда там до зерна добраться. Вот. Тем более до параматмы, до самого, до сердца. В общем, естественно, науки это не надо их ругать. Их ругают, опять же, те, которые не понимают в них. Это неграмотные люди, они бы рады их даже ругать, потому что на образование надо время тратить, мозг напрягать. Куда проще сказать, твой это от сатаны. Проще же, да? А ведь, естественно, науки это часть божественного естества. И вот многие люди, не только там физики всякие, а вот эти именно философы, которые считаются знатоки жизни, например, вот Кант, Платон, да, считаются же знатоки жизни, они изучали этот вопрос насчет того, врать или не врать, да, вот как это, быть или не быть, а тут врать или не врать, изучали и пришли к разным выводам. К разным выводам. Например, Платон, он пришел. Он выступал за политику благородной лжи, он так и прямо назвал. И он сказал, что у него есть такой трактат о государстве, как настоящее должно быть государство. И предполагал, что в идеальном государстве будет такой государь, царь, такой философ, который будет врать народу во имя его блага. Вот так вот. Вот. Ну, как детям. Типа он умный, а народ еще ну, не созрел. И мы детям иногда лжем, чтобы они там быстро прогрессировали и так далее. Вот. А вот Кант, ну Кант известный, да? Кант он более... Он вообще неумолимый такой товарищ такой. Но, вы знаете, он такой несемейный. Он ходил вот это... по Кёнигсбергу, по-моему, он ходил. Он один, бессемейный. Что ему там терять? И он говорит, только правду. Я его зачитаю. Цитирую Канта. «Правдивость в показаниях, которые никак нельзя избежать, есть формальный долг человека». Долг человека. «По отношению ко всякому, как бы невелик был вред, который происходит отсюда для него или для кого-то другого». Вот как бы не было плохо, все равно правда. «И хотя я не делаю несправедливости, если искажаю истину тому, кто принуждает меня к показанию». Ну, например, это в гестапо меня пытают, да? Где там явочные квартиры? А Кант говорит, надо всех сдать. Вот. «И хотя я не делаю несправедливости, если искажаю истину тому, кто принуждает меня, не имея на это права, но все-таки таким искажением, то есть ложью, я нарушаю долг вообще». Оказывается, есть какой-то долг вообще. А это есть несправедливость по отношению ко всему человечеству. Ложь всегда вредна кому-нибудь. То есть этот товарищ нам утверждает, что такая ложь, вот эта святая ложь, или даже меня бьют, скажи правду. Или расстреляют, или отпустят даже, да, будешь это сексотом, секретным сотрудником. Вот. То есть, скажи правду, а я лгу, и мы говорим, так это же герои, да, там каких-то Павка Корчаги, это же герои, и я считаю, да, герои, но Кант говорит, никакие они не герои, потому что вот даже ложь, как бы последствий не было, в долговременной перспективе они искажают ауру всего человечества, и в конце концов будет плохо. Поэтому надо всегда говорить правду, правду, правду. Это мы вот такие близорукие, как куры. Куры, они видят вот 4-5 метров, дальше ничего не видит. Знаете? Да? В отличие от сокола. Сокол может со 100 метров газету читать, например. Ну, если бы он был грамотный, конечно. Вот. А курица вот так. И куры, говорит, такие непонятные.
Виктор Николаевич, но правду нарушает тогда, как этот человек, который сдал гестаповца, если брать по сценарию, то он нарушает правду, которую он давал людям в своей организации. Он же сдавал клятву, что он не клятву, там, что он никого не сдаст. И это правда, они занимаются делом, он этому верит. А тут пришли, пусть он даже не боится смерти, ничего, но он сдал людей. Он нарушил?
Всегда говорит только правду, да. И я видел только, знаете, в научно-фантастических фильмах, что вот есть такие существа, они немножко похожи на людей, у них немножко головы побольше, и они вообще лгать не могут. У них биология другая. Вот они не могут говорить. И когда возникают какие-то споры, то их приглашают, они это дело просекли. И берут за это серьезные гонорары даже. Потому что все остальные могут соврать, а этот просто не может соврать. И это всем известно. Вот. И таких людей вот мало. Ну, например, есть... В Махабхарате было такое лицо, которое не могло врать вообще. Вот во всей Махабхарате врали все. Кришна там, врал через раз вообще. Всем. Мама, шутил он так, понимаешь? Да, шутил. Врал, Бог врал. И не врал только один человек. Был такой царь Юдхишхира. Ну, он какой царь? Они когда были еще подростками, там было, и у них был учитель. А потом их там много было царевичей. Ну, нарожали этих царевичей. Впоследствии они стали кауравы, одни пандавы. И потом и среди них бойня организовалась такая серьезная. И вот, и среди пандавов был такой Юдхишхира. И вот когда он был маленький еще человек, маленький, ну подросток, в первый класс он пошел, вот этот драначария, учитель, прошел год, он стал принимать у них экзамены. И одного так протестировал, второго, и дошла очередь до Юдхишхиры. Он говорит, ну что ты за год выучил? Он говорит, вот два первых предложения со всего там ихнего Талмуда какого-то там. Он как? А ну давай, и розгами начал его ухаживать. Бьет его розгами, а потом думает, а то что-то смотрит, этот мальчик улыбаться начал. Он думает, а ведь он вырастет, станет царем. А я-то кто? Просто учителька какая-то, да? И мне же достанется. И он говорит, а что там написано первое? Всегда говорит только правду. Всегда говорит только правду. Он так, опа, розги отпустил. А вторая, что там написано? Вторая, что там написано? Никогда не обижайся. И он говорит, на самом деле я солгал. Потому что вначале я обиделся и вот не выполнил. И тот так розги отпустил и сказал. Вот он действительно выучил. А вы все лоботрясно зазубрили. Зазубрили. И потом была ситуация, продолжение этой истории, когда все вот эти разделились, и Драначария, он был не на стороне Кришны, не на стороне Бога. Ну так, жребий выпал. И он не просто учил их там азбуки Ведя, он учил их боевым искусством. И всех, кого он обучил, против них никто стоять не мог. А он, как учитель, он там сотнями рубал людей. И надо было его остановить. Потому что от него, он как шел, там кровавое месиво все было. Тысячами люди ложились. И надо было его убить. А его убить невозможно. Потому что он сам обучал. Он гуру воинов. И надо было как-то его обмануть. А как его обмануть? Он же никому не верит особенно. И хитрый Кришна сказал, а вот Юдхишхире он поверит. Потому что он знает, что тот не врет. И он говорит, иди скажи, что его сын Драначария умер. Ну, война. Умер. Тот говорит, нет. Он говорит, ладно. И Бог не мог заставить его соврать. Он говорит, соври, я тебя прошу. Я тебя прошу. Он говорит, не буду. Не буду. И тогда они убили слона, которого имя было так же, как имя вот этого Дроначарьи. Не, сына Дроначарьи. И давай, затруби там в раковину и скажи там, такой-то слон умер. Его там палец и убили как-то. И тот затрубил в раковину и сказал, такой-то. И когда он сказал слон, тот затрубил в раковину, чтобы этот слон не услышал, а свое имя. И тот, сын умер. И он так паник, вот так вот. И к нему сзади просто подошли, отрубали голову, да и все. Вот там интересно написывается, что у единственного из всех вот этих воинов, у Юдхиштхира, его колесница ездила, не касаясь земли, потому что он не врал. Но когда он это сказал, причем он даже не соврал, он правду сказал, но было, его использовали. Колесница потом тарахтела по камешкам, как у всех. Вот. То есть Бог просил. И вот, пожалуйста. То есть это или фантастики, или что-то. Ну, вот странно. И вот Кант говорит, ну, не надо. Не надо лгать. Вот. Или есть еще такая история. А как же считается, ну, если я говорю правду, значит, все со мной должно быть хорошо. Ну, теоретически так, да? А вот эти же веды говорят, нет, не все хорошо. Например, есть такая еще история, когда святой человек ходит, такой садху ходит, и он настолько святой, что ему вообще не положено в доме ночевать под кровом. Он должен ночевать, ну, под деревом, а так вот где-то в степи. И вот он остановился в какой-то там в деревушке, его покормили, конечно, считается, святого покормили. О, теперь у нас очень долго тут будет хорошо. Вот. И он под деревом устроился, и тут ночью, в полночь, к нему выходит жена хозяина и начинает к нему приставать. С понятными такими, да. Вот, я хочу там от святого семя там получить. Он говорит, иди ты что? Она, ах так, ты не хочешь? Она забегает домой, берет нож, зарезала своего мужа. Страшная история, да, вот она описывается. Кричит, включила свет. Люди добрые, вот этот пришел. И вот мужа моего зарезал. Вернее, он ко мне домогался, а я сказала нет, муж пошел, это вообще все перевернуло. Люди собрались, и ей поверили. Ну, там не было отпечатков пальцев, а все, ей поверили. И думали, ну, что делать с ним? Что делать? Надо вообще-то убить его, конечно, по всем законам. Но он святой. Он там это, он же молится там каждый день. Что же делать? И решили так, ну что, давай отрубим ему голову. Не голову, не, руку отрубим. Он там какой-то рукой, причем левой. Левой что-то. У него там в крови, что ли, оно было. И отрубали ему руку. И так, иди отсюда. И вот он идет. И думает, за что? Вот за что со мной такое приключилось? Там перемотал как-то, сел под дерево вот так вот, и так помолился, и ему пришло такое видение, что в прошлой жизни, то есть он святой не первого поколения, он тоже был какой-то там браман, сидел под дерево, там мурчал свои мантры. Вот. И в это время мимо пробежала корова, а в Индии корова считается священное животное, побежала куда-то в страхе. Он так посмотрел, так, ну, опять начал там что-то молиться. Через 5 минут бежит мясник с топором. Где корова? Куда побежала? Рассказывай. И он так, браманам лгать нельзя. И он так, что же делать? И корову жалко, и лгать нельзя. И он так молча показал левой рукой направление. И вот эту руку ему и отрубали. И сказали, что вот эта корова, это та жена была, мясник это был, вот это муж. Ну, а ты, который показывал. Вот вам и пожалуйста. То есть, вот эти истории говорят, что не всякая ложь ведет к твоему личному добру. Понимаете? Мотив. И он из высших мотивов хотел, чтобы, ну, Бог же не велел лгать. Он же хотел прогресса. Прогресса, понимаете? Спасти душу свою хотел. В общем, ну, вот как поступать, если злоумышленник требует от человека ответа, где вот там немцы пришли, где спрятались, в каком подвале там, да, а если твой друг это вообще даже, да, вот твой друг спрятался, а ты говоришь, да, ты мне друг, но истина дороже, идите сюда, вот он тут спрятался, да, истина что не дороже, вот. И вот Кант говорит в своем вот это эссе, о мнимом, эссе начинается, называется «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Из человеколюбия, вот Кант такой строгий, он говорит, не, не надо лгать. И он, это же это обоснованно там, и мораль туда, и все такое. И вот есть такая, и многие философы были Кантом в этом смысле очень недовольны. И вот есть такое произведение, называется поэма «Протопоп Аввакум». Кто-то знает, кто такой Аввакум? Ну ладно, это не будем Аввакум. Такой хороший, в общем, человек. Есть там эпизод спасения этим протопопом. Такой был, ну, не фарисей, короче. Этот протопоп спрятал бедного каторжника. За ним гнались, и ему там, его могли бы на месте там порешить. И это все в стихотворной форме. Я вам сейчас зачитаю. Как этот Аввакум. Причем это было, в самом деле, такое. «Пусть же Бог меня накажет, как мне было не солгать. Согрешил я против воли, но я не мог его предать. Этот грех мне был так сладок, дорога мне эта ложь. Ты простишь мне, милосердный, ты, Христос, меня поймешь. Не велел ли ты за брата душу в жертву принести? Все смолкает пред любовью, чтобы гибнущих спасти. Согрешил я бы, как прежде, без стыда солгал бы вновь. Лучше правда пусть исчезнет, но останется любовь». Такая вещь. Что такое любовь? Вот этот протокол. Протопоп вот этот вот. А любовь — это есть наполнение. Вот когда нет любви, и когда вот просто делаешь, потому что надо делать, потому что если ты это не сделаешь, завтра тебе нечем будет жить. Это, ну, не энтузиазм, ничего. Это кончается такой глухой депрессией. Вот когда есть любовь, есть смысл жизни. Она вообще непонятна, о чем это любовь. Но когда близкие отношения, муж и жена, или там ты с детьми, тогда все как-то, ты понимаешь, что это очень нужно. А так, ну, просто надо. Вот и очень нужно, и надо — это большая разница. Очень нужно мне, очень нужно Богу, очень нужно вот детям моим, жене моей надо. Вот очень нужно. Вообще это другая энергетика, это другой вообще посыл. Это как мертвое от живого отличается. И вот каждый из нас однажды обязательно поймет всю глубину понимания от Бога. Вот этот вот логос, да. Это глубина, это наполнение формы слов смыслом. Вот и есть любовь. И тогда будет смысл в твоей жизни. Если нет, то пустая форма, как это там пишется, медь звенящая, да, кимвал какой-то там тоже, да. То есть написано вообще даже ничто. Не никто, а ничто. Тогда есть ничто без вот этой любви. И форма может быть презентабельно очень выглядеть. Я такой крутой, я такой вообще молодец, все хорошо. Веду себя безукоризненно, слова мои очень даже цензурные, очень даже правильные, понимаете, никакой это не сленг, но они пустые, они пустые. И тогда в эту форму, ну, святое место пустошь не бывает, заходят граждане бесы, потому что святое место пусто не бывает. И начинается мучение, и ты мучишься весь такой правильный, потому что ты формалист. Формалист – это обиталище бесов. Формалист – это обитель бесов. Вот так вот. Вот такой правильный, а весь бесноватый. Хотя на бесноватого не похож. Но сильно несчастный. Ну, так вот жизнь устроена, что форма, она всегда вот на виду. А содержание, не зная, видно его, не зная, не видно его, непонятно. И мы к форме привязываемся больше, чем к содержанию. Привязываемся. Нам формы радуют. Они какие-то воспоминания могут быть, да? Вот, форма радует нас. И многие проблемы из-за этого. Потому что форма, она со временем меняться может. Ну, какой вот пример? Вот раньше были грамм-пластинки, да? Грамм-пластинки. Потом это диск CD. И на него уже можно ого-го сколько чего записать, да? чем там 3-5 песен на вот эту. А на CD диск можно много. А потом DVD диск появился. А потом вообще флешка появилась. А на флешку, ого-го, библиотеку можно записать. Вот. Но главное это содержание, что там написано, а не так вот, как оно там выглядит. А мы привязываемся к этой. И отношения, вы знаете, вот отношения у разных народов по форме может отличаться вот всякими там ритуалами, но содержание же главное. Например, вот русские, украинцы понимают без переводчика. Вот если даже никогда, вот русский никогда не был на Украине, украинец никогда был на русский, он попадает, он сразу понимает все, да. А вот попади он там в Англию или во Францию, там форма настолько разная, да, я уже не могу без переводчика понять. Не могу. Хотя переживания у всех этих народов, независимо от форм, абсолютно одинаковые. Анекдоты такие же самые. Смешные. Это я читал когда-то, вот в детстве я увлекался научно-фантастическими рассказами, прочитал всего Уэллса, всего этого Жюль Верна и этих современных перечитал. И там мне был один этот. В общем, эти земляне встречаются с инопланетянами и никак не могут понять язык. Как-то надо его адаптировать. И потом один как-то начал рассказывать анекдоты семейные, может быть, с изменой какой-то. Смешные какие-то такие вещи. Кстати, смех это реакция человека на ложь. Знаете, да? Знаете?
Нет.
Да вы что? Это божественный дар. И поэтому люди, у которых нет чувства юмора, они перед ложью, они говорят, не смешно. То есть человек, когда он видит ложь, это такой антидот против лжи. Смешно. Например, девочка вырядилась как взрослая, ходит вот такая дама. Ой, сердце болит. Откуда у нее сердце там болит, а наша пенсионерка? Да? И нам смешно. Потому что, это неправильно. Неправильно. Или там ты намылился, раз, а из крана воды нет. Смешно. Да? Потому что на самом деле это ложь. Из крана должна течь вода. А американцу не смешно, он не понимает, как из крана течет вода. Понимаете, ему не смешно. Человек, который там пошлый анекдот, он смеется. Но если человек влюблен, он понимает, что этого и так не должно быть. И ему не смешно над пошлым анекдотом. Святое задели. А который думает, что... И поэтому, когда анекдот рассказан, ха-ха-ха-ха-ха, эта информация стирается. И опять чистый. Рассказали 10 анекдотов, ни одного не помню. Да? Бывает так?
Да.
Так вот. И стирается. Смех стирает. Такое божественное. Но тем не менее, вот этот вот землянин и инопланетянин рассказывали друг другу анекдоты, и оказалось, что у них те же самые проблемы, что и на Земле. Хотя там форма жизни другая, они там зеленого цвета, у них другие технологии. Но личностные отношения у них те же самые. Потому что личностные отношения имеют божественную природу. И вот они на этом самом там стали общаться, и в конце концов поняли друг друга язык. И когда мы смотрим там французский фильм, например, с какими-то субтитрами или через переводчика, переводчик, который, синхронный перевод, нам все понятно, нам понятно переживания этих людей. Переживания. Видите, форма может быть вообще другая, но нам передают содержание, переживания. И есть, конечно, такие переживания, которых там ни один язык выразить не может. И поэтому надо, чтобы понять человека, надо путь соли съесть, да, что-то общие какие-то вещи пройти. И поэтому некоторые говорят, вроде слова-то одинаковые, понимают по-разному, потому что эти формы, слова, у каждого в своей голове напичканы разным. То есть мы обмениваемся форумом, в котором упакована информация, то есть поверхностью, чтобы глубоко не понять, чтобы действительно понять, нужны глубокие взаимоотношения. Если у людей нет глубоких взаимоотношений, они друг друга не понимают. Не понимают. Не все можно рассказать словами, но можно передать, если есть доверительные отношения. И вот, например, доверительные отношения должны быть между, веды говорят, между учеником и учителем. Оказывается, если учитель и ученик считают, вот родственные отношения там супружеские, дружеские, ученик и учитель считаются родственные отношения, неформальные. И вот если они родственные, тогда знание передается. Если учитель просто оттарабанил и все, и ученик к нему не испытывает таких, что сыновьих чувств, вот таких вот, что это как папа второй, то это просто зубрежка будет. И говорит, о, какие бестолковые ученики, да. И вот это, то есть учителя должны идти только вот такие, Макаренко. Был в Прибалтике один учитель, у которого весь класс был на отлично, весь класс. И все говорили, да ты, наверное, там что-то подрисовываешь им. Приходила комиссия, они все как от зуба скакивали. Причем, ну, обычный был класс. Они так его любили, вот этого человека, что, ну, вот, и он информацию передавал. И я помню таких учителей. Я когда в каком-то классе там изучал ботаника, там была женщина, в нее все были влюблены, и девочки, и мальчики. И поэтому ботанику я знаю до сих пор. Там это камбий, вот это. Знаете, что такое камбий? А я знаю, потому что учительницу любил. Она такая приходила, она вот и что-то такое домашнее себя источала. Камбий, это вот, знаете, корову с дерева отдираешь, там зеленый слой. И растет только он. Все остальное так остается, как остается. Камбий. И вот если камбий отодрать зеленый, то все, дерево дальше расти не будет. Вот так, такие мелочи там. Не просто там пестики, там тычинки.
Камбий ивы делается, аспирин раньше делает.
Я ж не о том, я ж об учительнице.
Я понял.
Да, а потом, когда я в техникуме учился, такой техникум очень такой серьезный, сейчас институты так не учат, строительный техникум. У нас был такой учитель, которого любили все, и мы уже были взрослые. Прям перед армией буквально вот так вот. Он рассказывал электротехнику. Ну зачем этим женщинам электротехнику? Они все ее знали. Он, потому что он был герой для нас. И когда он сказал, не надо дров там наколоть, напилить, весь класс пошел к нему. Его так любили. Поэтому я знаю, там петля гистерезиса я до сих пор знаю. Вы знаете, что такое петля гистерезиса? А я знаю. Не то, что я умный. У меня учитель был, которого я любил. Вот. Потому что все, что зазубрено, чтобы отчитать на экзамены, будет похоронено. А вот с любовью, это как на граните тебе выцарапано, никогда не забудешь. Вот какие учителя настоящие. То есть не все можно рассказать, что можно передать. А можно, конечно, рассказать, отчитать курс, но зубрежка нет. Мы просто... Понимаете, когда ты с любовью, любовь она же в вечности, значит, ты никогда не забудешь петлю гистерезиса, она в вечности уже тебе нарисована. Вот любовь что делает. Вы думаете, для чего любовь? Для этого. Хорошая память. Мы просто присваиваем название какому-то предмету и понимаем, что на этом обучение закончено. Это называется так. И чё? Что оно так называется? Что в этом слове упаковано? Вот оно так называется. И оцифровав себя, мы уже туда не вникаем, оцифровав себя правильными словами, то есть как говорить в каждом удобном там случае, ко времени, не как попало. Вот. И мы считаем, мы такие, знаете, как это слово такое, боты сейчас такое появилось, боты. Это значит, ты вроде правильно говоришь, а сам по себе ты вроде как и не существуешь. И вот, например, там, ну какой пример? Дорогая, ты ключи от квартиры куда положила? Мы говорим, дорогая. А она тебе дорогая? Вот, да? Ты просто привык, дорогая, это хорошее. Ты не скажешь, эй, ты там, да. Ты говоришь правильные слова. А она тебе, ты вкладываешь туда вот это вот, то, что было когда-то? Нет? Нет, вот ты и вот такое. Это по привычке. Ты должен переживать, когда ты это говоришь, каждое слово. Тогда смысл в этом будет. Божий смысл во всем, во всем. И тогда, если Божий смысл во всем, у тебя тогда с тобой будет общаться как с живым человеком, а живой он, знаете, умный. Понимаете? Это не от образования. Вот ты живой, значит умный. Ты будешь хоть куда глядеть и видеть Божий замысел. Фильм такой был, замысел. И ты не будешь особо переживать, вернее, ты будешь переживать, но будешь знать, ты расстраиваться не будешь, ты будешь знать, что делать. Потому что ты сам со смыслом, и твой смысл понимает вот эти Божий смысл. А если ты бессмысленный, конечно, тебе и нечем понимать, что творится. И у тебя одни возмущения по этому поводу. А ну давайте соберемся, уберем вот это, мне оно не нравится. Твое плохое настроение не означает, что ты понял там истину или с ней рядом находишься. Нет, это просто твое плохое настроение. А почему? Потому что жизнь бессмысленная. Бессмысленная. Слова, в общем, надо наполнять. Сейчас много говорится, ой, вот это не говори, вот это вот, как дела? Да ничего, не говори ничего, а то не будет ничего. Вы знаете, я видел людей, которые ругаются матом, и с ними было приятнее, чем вот люди, которые вот так рафинированно общались, потому что у них наполнение какое-то было другое. Да, ну, форма важна, важна, но содержание важнее. Содержание-то важнее. Итак, если и вот тогда ты куда ни глянешь, ты всюду будешь видеть Бога. Вот как видеть Бога, как его понимать? Вот так вот. Обращай внимание на то, что ты говоришь. Слово есть плоть. Это знаете откуда? Откуда это я взял? Слово есть плоть. Когда-то я читал книгу, такая толстая, черная книга. Это была это, в общем, была хроника, как пытали ведьм. Была охота на ведьм, и вот пытали, да. И вот если она признавалась, что она ведьма, ну, значит, ее там убивали. А если она не признавалась, что она ведьма, значит, она такая крутая ведьма, значит, ее надо было не просто убить, а как-то на костре сжечь. Там. И там испанский сапог. Конечно, в результате все они были ведьмы. Ну, вот. Ну, это ну, как записки вот этой инквизиции. И там, когда их спрашивали, а были ли люди, на которых инквизиция не действовала? И они сказали, да. Есть люди, на которых инквизиция не действовала. Мы ничего не могли сделать. Там те, которые принадлежали какой-то к церкви, ну, к небесной церкви Иисуса Христа, они, это, ну, сектанты их называли. Вот они так уверовали, такие сумасшедшие ходят, вот ничего с ними сделать нельзя. И как-то Бог их там охраняет. Те, которые... Вот второй я не помню, а третий был, те, которые понимали, что слово есть плоть. То есть, если мы будем думать, что мы говорим, мы становимся неуязвимыми. Почему? Потому что мы наполнены формой. Это мне напоминает, вот кто-то читал Урфинджусова «Деревянные солдаты»? Никто не читал. Да что, я не верю. Ну, «Волшебник изумрудного города» читали? Вот. А это продолжение. И там был такой Урфинджус, злой человек, потому что бессемейный. Вот. Семейный, поэтому у него плохой был характер, такой столер. И он как-то один раз сделал такой волшебный порошок, что он не посыпет, что оживает. И однажды он просыпал его на шкуру медведя, которая была у него там. И медведь такой весь такой шатается, весь такой пустой. Вот. А у него в наследство достался такой филин, который был у злой волшебницы Гингема. Про Гингему-то помните, да? Свои люди, да. Вот. И он, его звали Гуамока Лата Финт, вот помню, да. С любовью читал, значит, помню. Я сказал, надо его набить опилками. И когда медведя набили опилками, он такой стал мощный, вот так вот. Так и мы, наши, когда мы смыслом нас не своротить. А когда мы так вот. Итак. Так вот, вспомнил хорошую книжку, вот, и она меня увела. Вот. Итак.
Форма и смысл.
Да, если мы наполнены смыслом, значит мы живые, мы действуем, потому что если я пустой такой, меня ветер носит, бесполезно, конечно, мне это не нравится, что меня ветер носит, а так я воздействую на реальность. Куда ни гляну, везде все Божье, все понимаю, потому что у меня не просто любовь, а оно еще и понимание. Логос — это не просто любовь, это еще понимание. Вот. И когда если я вижу, а вдруг я смотрю, что-то и вот это вообще не Божье. Бывает такое, да? Вот Божье, Божье, а оно вот это уж не Божье, да? А если ты что-то увидел похожее не Божье, значит у тебя вот в этом направлении с Богом неглубокие отношения. Неглубокие отношения. Значит, этот вопрос тебе надо немножко поизучать. Поэтому не смотри туда, где ты понимаешь там превратно, а соответственно твои поступки будут неверны. Поэтому вот иногда ложь человека уводит от того, от того, от того. Тебе рано еще это знать, нечем понимать. Превратно поймешь. Превратно поймешь. Вот так вот. И поэтому говорится, что вот в любой культуре есть какие-то рамки. Туда тебя пока не надо пускать, не надо пускать. Потому что, понимаете, да? И вот в конце концов мы все узнаем. Представим такую фантастическую ситуацию, мы все это знаем. Да, все знаем, все заповеди. Хотя достаточно знать все заповеди в глубине их, если в глубине, то вообще все остальное не надо. Лишних нету. И их немного, этих заповедей. И вопрос такой, а зачем нам Дух Святой тогда, который нам подсказчик, что делать тогда, что делать тогда, если мы такие умные, да? Ну зачем? Зачем? Если на все случаи написано правило. А потому что то, что хорошо в одной ситуации, смертельно может быть опасно для другой ситуации. И мы приходим, что вот Дух Святой иногда, вообще ситуация может наоборот быть. То, что там валенки летом не очень, а зимой как раз, да? И вот так у нас такая ситуация, что вроде это заповедь, а ты туда ее вообще тулишь. И так и получается, что правда становится ложью, а ложь становится правдой. Бывает так. А мы это где-то там протормозили и не заметили. И не заметили. Сначала были революционеры, такие коммунисты хорошие, потом они превратились в таких банкиров. А мы и не заметили, а мы считаем их коммунистами. Вот они были правдивы, а теперь вот они лживы. А мы по инерции считаем. Потом приходит Дух Святой и говорит, там уже давно не так, давай по-другому. Озарение приходит.
Виктор Федорович, получается, правда без любви ложь, а ложь с любовью — это правда?
С любовью все истина. С любовью все истинное. Когда человек святой, когда Бог что-то, вот Бог есть истина, он святой. Вот он сказал, если там был, и что он сказал, оно, если он сказал, это сразу бах и материализовалось. Он соврать не может. Потому что что говорит, сразу происходит. Ну, раз мы коснулись Бога, да, мы вообще живем в системе координат человеческих. В такой пространственно-временном континууме. Есть такая, как его там описать, ну, система Декартова координат, там, как их называется, там ось абсцисс, ординат, там, и там третий еще аппликат, там x, y, z, да, и вот тут какой-то объект болтается, и он во времени там движется. Вот так мы вот все воспринимаем. А у Бога вообще все не так. Во-первых, он время. Какое время для Бога? У него вечность. У него оно никогда не начиналось, не кончалось. У объекта есть начало и конец. У каждого. Вот у нашего тела, например, материально. А у Бога нету. Опа, приплыли. Или там это, Бог. Вот объект, вот он, его начало, конец. Вот он квадратный, там, треугольный. А Бог, сказано, он и внутри, и снаружи. Опять мы попадаем. И мы еще думаем, что он думает, как и мы. И мы берем это с свою реальность. И, конечно, мы не понимаем. Так вот, любовь понимает. Любовь понимает. И вот наше непонимание, наше иногда непонимание любви, говорится, что это ложь. А это любовь такая. Любовь, она всегда истинная. Любовь всегда истинная. Она всегда на пользу не только этому объекту, но и всем окружающим, потому что она знает все. Она знает все, это такой все охват. И мы когда свое понимание мира намного проецируем, возникает много это, что он там не прав. Что он не прав, и пытаемся его задобрить, там, ты мне, я тебе, типа ему это там нужно, да, у него и так все его. Вот так с ним не работает. Не работает. Или, ну, например, вот как объяснить, Бог знает вашу там нужду. Вот. У нас все есть. Вот. Ом Пурнам, все есть. У каждого есть все необходимое. Но нам так не кажется, что есть все необходимое, да? А говорится, у вас есть все необходимое, все, Бог знает вашу нужду. Опа. И думаешь, а как же вот эти вот. Оно во времени будет раньше. Сейчас на тебя, если это обрушится, с тобой, ну, ты просто, у тебя рук не хватит это все унести. И куда ты, как лебедь, рак и щука. Одно доведи, доведи там до ума, следующее получишь. Нам надо сейчас. Все и сразу. Все и сразу. И чтобы за это ничего не было. Вот. Ну, нам всегда чего-то не хватает, мы не понимаем. Ну, как это объяснить, чтобы... Вот человек сидит за компьютером, допустим, да? Он видит какая-то... На компьютере движется картинка, допустим, да? Вот. А как с этого компьютера переходит там через интернет на другой компьютер? Это значит, там есть такая штука, компилятор, который переводит вот эти вот картинку, движение, звук на какой-то другой язык. А потом этот другой язык переводится на такие вот, как в «Матрице» их, то есть видел в фильме, там 1-0-1-0-1-0-1-0, вот такое, вот такое. Вот. И когда я другой язык смотрю, а когда я смотрю на это 1-0, и какое отношение 1-0, где вот там собака бегает по лужайке. Просто это человека понятный язык. А вот это 1-0-1-0-1, Бога понятный язык. И когда мы смотрим на один, хотя... Вот это всего лишь двоичная система, которая может описать вообще все. Вообще все. И мы даже с точки зрения чисел не можем понять. Ну, я, например, могу понять, потому что я этим занимался. И, ну, например, вот число 65, я сразу вижу, вот это, знаете, как число 65, это 1 и 5 нулей. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 и 1. Это число 65. Я сразу смотрю, о, это число 65. Число тройка, это 2 единички, например. Или там число 12 это 1100. Потому что, ну, я этим занимался. Ну, дураку делать было нечего, да, я этим занимался. И теперь я выучил все. Вот, а другие не. Но я не могу, вот как вот в начале фильма «Матрица» там идет вот такое, единицы и нули. А там один, ну, который смотрел, этому Нео говорит, на самом деле я даже не вижу. Я вижу там, женщина идет, там цветы собирает, что-то такое. Говорит, я не вижу вот этих нулей. И мы так можем. И вот святые люди, они смотрят вот так вот непонятно. И мы вот непонятно. И от этого какой-то страх. Святым людям понятно все. Им Бог объясняет. Потому что есть что объяснять. Они наполнены. Наполнены. Они не формалисты. Не формалисты. Потому что, ну, дело в чем? Дело в том, что мы и так будем не Богом наполнены, а так этими бесами наполнены. А те нам объяснят. Те нам объяснят. И причем очень доказательно. Очень доказательно. Вот. И я буду думать, что Богу служу, например. И вот насчет лжи. Есть такой Иоанн Лист. Листвичник. Слышали про такого, да? Святой человек. Знаете, что он сказал? Когда мы будем совершенно чисты от лжи, тогда уже, если случай и нужда потребует, и то не без страха, можно употребить ее. Святой человек. Употребить. Ну, например, ну, когда правда может быть предательством, да? Как на войне бывает правда может быть предательством. Своих не предают. А от меня ж, если меня взяли как языка, говорится, да? Взяли языка, чтобы я им рассказал. От меня ж что требует? Правда? А я ему ложь говорю. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. И правда становится тогда предательством. А что вообще может быть хуже предательства? То получается, то есть ничего хуже предательства нет. Вот есть преданность, а есть предательство. Это антонимы. Антонимы. И получается, что правда может быть греховная. Греховная. Вот так. Ну, когда правда греховная, это когда, вообще все зависит от мотивации, это когда она говорится с желанием причинить кому-то боль, сказать, ты худела-худела, а так и все равно потолстела, да? Это ж правда, причинить кому-то боль, ковырнуть такое больное место. Или, например, облегчить себе жизнь, то есть определяет мотив. Вот. Есть просто стукачи, например, они говорят же правду, стукачи, да? Пришли, разведывали, рассказали. Или там это полицаи, они же правду требуют от тебя, да? Правда. Вот когда вот были вчера, вот жена моя ходила, когда вы выдирали из лап этой ювеналки, там, дитё. Вы знаете, какие вопросы задавал судья? А все ли у вас прививки сделаны у ребенка? А ходит ли он в садик? Вот. А везде он там зафиксировал вот в этих вот. Понимаете? Какое твое дело? Взяли ребенка, вырвали. Почему судью это должно идти? Он что, медик какой-то? Видите, у них какие вопросы задают? То есть, если этого нет, то значит все, вы не заботитесь. Вы не заботитесь. А школы сегодня это ужас. Мне приходится там фильтровать, что ей там это насыпают. Ну, по удаленке, по вот этой. Вот. Есть просто полицаи, работающие на сатанистов. Я не говорю о полицаях, которые были там во время Второй мировой, да. Тех вообще вешали там на березах. Вот. Они что, правду тоже говорили? Ты коммунист, да, выходи давай. Правду говорите. Но если человек работает на сатанистов, как им говорить правду? Вот. Ну вот Иуда, скажем, он формально честный человек. Ну, честный же, да, человек формально. Но по сути предатель. Но есть, правда, мнение, что Иуда там вообще самый красивый изо всех, все неправильно написано. Ну, я к тому, что вот общее такое понимание, что вот он взял там, сказал, вот кого поцелует, тот и есть, того хватает. И поцеловал, не совравши ничего. Вот. Или считайте, например, поступок Ивана Сусанина. Вот подвигом его считать, или моральным, нравственным преступлением. Завел их, заморозил там. Помните, да? Иван Сусанин. Вот, пожалуйста. То есть, смотрите, мы приходим к такому интересному выводу, что не только даже в экстремальных условиях борьбы там, с терроризмом, но и в быту, и в социальной повседневности, нам очень тщательно надо смотреть, там, вникать в себя и в учение, как там написано, да? Ты вообще с какой мотивацией это говоришь? Вот самый главный. Надо не как написано, а в соответствии со своей внутренней наполненностью, чтобы ну, не ошибиться, потому что вопрос серьезный, вопрос очень практичный, от этого зависит. Иногда правду сказал, и все, как всем браманам, да, потом руку ему в следующей жизни отрубили. Потому что правду сказал, не надо было правду говорить. Вот. В общем, вопрос сложный, допустимость, недопустимость. Этого, как бы кто-то сказал, оборонительный обман. Такое слово даже есть. Оборонительный в условиях столкновения со злом. И все маститые философы, все, не только там Кант и этот Платон, они разделились на два лагеря. Одни такие черно-белые. Лгать нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что это дьявол, это сатана. То есть факт, и надо его говорить. И неважно, кому ты это говоришь, как вот. Вот черно-белый. Есть дьявол, да, нет, прочее от лукавого. И скажите, они правы?
По-своему, да.
Как это по-своему?
Да нет, но
это как это по-своему?
Правда не должна носить.
Да или вред? Нет?
Нет, не правы. Правда не должна носить вред. В первую очередь должна быть любовь.
А я скажу, что они правы и абсолютно. Но эта формула. Только для тех людей, для святых людей, для которого нет, прочего от лукавого. У них лукавого вообще нету. Они полностью чисты. И они, когда говорят правду, которая может привести к последствиям ужасным, это не приводит к ужасным последствиям. Потому что Бог с ними. Эти люди наполнены огромной силой. А если ты немножечко поручкался с лукавым, ну нет у тебя такой каждодневной практики правды. Ты там, да, тогда, поэтому говорится, что учитель, который, чем мягче сердце учителя, тем больше, более тяжелый меч он может взять в руки. Если у тебя каменное сердце, ты вообще к ученику не прикасайся. Потому что твое сердце наносит шрамы или там что-то хорошее делает. И поэтому те, у которых да, да, нет, нет, они могут говорить одну только правду. Таких людей немного. Если в тебе пребывает сила, ты можешь решить любой вопрос. С тобой они как это... Там Кришна говорит, он повелитель мистиков. Они мистики, эти люди, когда да, да, нет, нет. Они бескомпромиссные, это реальные люди, они правы. А остальные прочие, потихонечку, немножко надо приврать. Чуть-чуть прибрамши, потому что ну ты не такой, извини. И пусть это будет симптоматика того, что ты немножечко еще не свят, что тебе приходится лгать. И даже святым людям приходится лгать. Это знаете что, что они не сильно святые-то. Не сильно святые. Когда был один во Второй мировой, Великая Отечественная война, там один... Я не помню его, и, наверное, и он не зафиксирован в истории. Такой человек, который... Танки уже по улицам ездили. Какой-то город. Танки по улицам. И один там встал и начал что-то там молиться. Немцы такой окружили его. Ну, такой, все убегают, он сидит в черном такой. Не сидит, стоит. На перекрестке, в наглую. Мешает движению. Нерегулировщик вовсе. Вот. И пришел офицер, а немцы как-то так... Ну, они же там католики, в основном, немцы там, да, католическая церковь, они так интересно. И офицер подошел, он, глядя в глаза на чисто немецком языке, сказал ему, у тебя дочка приболела сегодня, там какая-то там, Хельда или Хильда, там как-то, еще так, откуда он знает. И сказал так, туда есть, туда не едь, и, в общем, что-то, его даже не тронули. Есть такие, которые, вот, какие бы ни были обстоятельства, он имеет такую власть. Вот они могут говорить, они вот в истине находятся, в истине находятся. Ну, а если ты там не такой волшебник, святой, который вот что не скажет, это сразу становится истиной. Вот сразу становится. Если он даже, он скажет, он говорит, что он хочет, а не то, что вот есть. Он это, который сознание определяет бытие. Бытие. И все, тогда он, ему солгать не получается. А если ты не такой волшебник, приходится врать, лавировать, чтобы хоть как-то какую-то любовь сохранить. Это нормально. Надо ориентироваться на любовь. Не ошибешься. Вот. И, в общем, лекция называлась «Святая ложь». Но я хочу сказать то, что во всей лекции вообще не говорил. Я говорил, когда надо врать, когда не надо врать. Вот тогда можно врать, тогда не можно врать. И особенно противно мне эта лекция, самому противно, что во всех этих рассуждениях есть такие преступники и жертвы. Но я ничего не сказал про борцов, которые активно противостоят злу, изменяющий мир так, что зло больше в мир не приходит или приходит пореже. Вот про борцов я ничего не сказал. Когда приходит зло, и мы думаем, сказать этому злу правду или нет. А может в лоб ему дать? И такие святые были тоже, да? Ну, Николай Угодник, например, в лоб дал там. Не объяснял ничего. Нет. Потому что вот даже те, кто готов посылать людей плохих подальше, кто знает, что... Мы же знаем, что вот как эта ситуация. Зло должно прийти в этот мир, но горе тому, через кого он приходит. Оно приходит. И вот если пришло зло, и тебя спрашивает... И тебе не то солгать, не то правду. Зло ты должен остановить. Оно через тебя дальше пройти не должно. Вот про этих людей не эта лекция. Да? Не эта лекция. Вот. И это сказано как? Для всех, что ли? Нет. Ну, то есть для каких-то воинов особых нет. Вот как Бхагавад-гита заканчивается. Там, где Кришна, там, где там Арджуна, там есть сила, победа. Сила победы, это сказано для каждого. Ты должен побеждать зло. А как ты уже будешь побеждать это такое? Чтобы оно через тебя не просто не приходило, а не проходило. Ты должен его остановить. Это вообще знак нынешнего времени, когда этих расплодили трусов. И вот мы рассуждаем, врать надо или не надо, опасно или безопасно. Знаете, современные политологи считают, что если 7% людей перестанут просто бояться и будут говорить, ну, не будут там себя жалеть, это себя значит не надо, они же подставляются, начнут противостоять злу, то они обязательно победят, весь мир победит. 7% надо набрать, ну не тех, которых хвост поджали, проще говоря. То тогда лгать не будет необходимости. Мы же лжем почему? Вот мы такие добренькие, и зло тут ходит, и мы так, сказать ему правду или не сказать, понимаете? Надо его убрать, и все. Вот на этом я хочу закончить.